Алексей Ковтунов. Путь строителя 12. Глава 1. Дни не кончались. Они просто сменяли друг друга, и каждый следующий был хуже предыдущего. Стычки и потери чередовались с маршами по размытым тропам, и в этом однообразии у Кральда стали путаться даты. Он уже не помнил, сколько раз его колонна уходила в лес с рассветом и возвращалась к темноте, оставляя за спиной зачищенную полосу земли и накрытые плащами тела. Считал по людям, а не по дням. И счет этот давно перестал радовать. Стоит, впрочем, отдать должное командующему. Подмогу тот стал присылать заметно чаще, особенно после того, как стало ясно, что на востоке стаи куда крупнее и злее тех, что встречались в первые дни. 2 дня назад лес наглядно показал, на что способен, когда несколько стай одновременно заманили авангард в низину и ударили со всех сторон. Зверье било слаженно и перекрывало выходы, и в какой-то момент Кральд всерьез подумал, что тут они и лягут, посреди чужого леса, без подкрепления и без толку. Но к тому моменту, когда половина пехотинцев уже не стояла на ногах, из-за деревьев ударил отряд лучников и копейщиков, и часть зверей переключилась на свежего противника. Дышать стало легче, твари раскидали по частям, и к вечеру низина опустела. Потери в этот раз легли на обе стороны. Люди лорда недосчитались 6, и один из них — гвардеец Кральда, третий по правому флангу, молчаливый парень, который всегда шел ровно и не задавал вопросов. Королевские тоже оставили несколько человек. И вот это уже событие, о котором командующий немедленно сделал запись на полях карты. Пока гибнут люди лорда, бумага терпит. Но своих терять нельзя. За каждого придется отчитываться, и наверху спросят жестко. Казалось бы, надо похвалить командующего за своевременную помощь, и Краль даже был готов признать, что подмога пришла в нужный момент. Вот только доброта тут ни при чем. Командующий прекрасно считает и понимает, что если люди лорда закончатся, придется гнать вперед своих, а свои для таких боев не годятся. Так что помощь была не жестом, а вложением, и вкладывал он ровно столько, сколько нужно, чтобы Кральд не лег раньше времени. Рыцари тем временем все громче намекали, что поход как-то слишком затягивается. Намекали, конечно, не Кральду напрямую, а друг другу за ужином, но голоса доносились далеко, и услышать их мог кто угодно. Вино у благородных господ подходит к концу, а вместе с ним и терпение. И в кругу шатров все чаще звучит требование ускорить зачистку и возвращаться в город, пока сезон балов не начался без них. Кральд запомнил момент, когда едва не сорвался. Это случилось на 4-й или 5-й день, он уже не уверен, когда вернулся из очередного рейда с груженной телегой тел и потерял по дороге остатки самообладания. У въезда в лагерь стояли 3 молодых рыцарей, и один из них, румяный юнец в свежей накидке, бросил через плечо что-то про лень деревенских вояк и про то, что зачистку давно пора вести побыстрее. Адресовано это было приятелю, но долетело до Кральда вместе с запахом жареного мяса из рыцарского шатра. Кулаки сжались, а рука потянулась к поясу, где висел рунный клинок, и Далмер, шедший рядом, заметил это раньше всех. Не произнес ни слова, просто положил ладонь на предплечье командира и чуть придержал. Рыцарь, вероятно, так и не понял, насколько близко к смерти стоял секунду назад. Бить морды не пристало помощнику лорда, но рунный клинок морды не бьет, он их срезает, и последствия после такого исправить уже не получится. Лорд Рагдар поставил его сопровождать войско, а не прореживать его, и навредить своему господину Кральд не хотел. Так что зубы стиснулись в очередной раз, и он прошел мимо, чувствуя, как у скул ноет от постоянного напряжения. С тех пор прошло еще 2 дня, и за это время отряд продвинулся куда дальше, чем рассчитывал Кральд. Через Кальву перебрались по уцелевшему мосту на восточном тракте, потом форсировали мелкую безымянную речушку вброд, по пояс в ледяной воде и с мечами наготове, а дальше углубились в земли, где Кральд уже узнавал очертания местности по памяти. Эти тропы он когда-то проходил верхом, и теперь каждый поворот отзывался в голове картиной из прошлого. Деревни в большинстве своем встречались мертвыми, и к виду пустых дворов с выбитыми дверями и разоренными погребами Кральд уже претерпелся. Зверье выгрызало изнутри все живое, а что не выгрызало, то вытаптывало, и от жилья оставались стены, а от людей ничего. но время от времени мертвые деревни преподносили сюрпризы. У первой нашли двоих мужиков, забившихся в расщелину под скальным выступом, куда звери не смогли протиснуться. Мужики сидели там больше недели, питались корнями и дождевой водой, и на людей смотрели так, будто те им мерещатся. Потом нашли семью с детьми, спрятавшуюся в заброшенном погребе на приличном удалении от деревни. Дальше нашли еще и еще. И к этому дню набралось больше сотни выживших, и каждого из них Кральт отправлял в тыл, к обозам, где кормили и поили. Выжившие грели душу, хоть и злили одновременно. Каждый найденный означал, что люди здесь цеплялись за жизнь неделями, без помощи и надежды. И помощь пришла не когда нужно, а когда добралась. Кто-то не дождался. И об этих тоже думать не хотелось, но все равно думалось постоянно. А вдруг и в пороге кто-то выжил? Мысль цеплялась за каждого найденного и тащила за собой картину, которую Кральт не мог ни подтвердить, ни прогнать. Все-таки там его гвардейцы. Да и есть некоторые, кто подавал большие надежды. Но даже если кто и выжил, вряд ли это его люди. Те бы погибли первыми и не стали убегать. Выжившие, скорее всего, прячутся по подвалам, без еды, без воды. Ждут неизвестно чего и гадают, придет помощь или нет. Каждый день на счету, каждый потерянный час стоит чьей-то жизни. И сколько их там осталось, если осталось вообще? Кральт мотнул головой и заставил себя вернуться к дороге. Никто там не выжил. Деревня стояла на первых рубежах, приняла удар раньше остальных, а стены и гарнизон, какими бы крепкими они ни были, не выстоят против волны, которая должна была быть куда мощнее предыдущей. Надо с этим смириться и перестать тратить мысли на то, что не изменить. Сегодняшний день при этом выдался на удивление тихим, и Кральт не знал, радоваться этому или готовиться к худшему. С утра встретили всего пару мелких тварей, и обе предпочли убраться, едва учуяв отряд. Ни засад, ни свежих следов вдоль тропы, по которой колонна тянулась уже не первый час. Тропа нашлась на берегу реки и не успела зарасти. Кто-то ходил по ней регулярно до того, как звери добрались сюда. Кральт вел колонну вдоль воды, изредка поглядывая на противоположный берег, где лес стоял плотной зеленой стеной. Вот только тишина эта раздражала хуже любого звериного рыка.
«Чисто впереди, господин!» — вернулся передовой разведчик, грузный гвардеец с подбитым глазом, которого Кральт обычно ставил первым. Собственно, поэтому ему глаз и подбили в свое время, но он не жалуется. «Следы зверья старые, дня три минимум, а свежих не нашел».
Кральт кивнул и отпустил его обратно, но вскоре подошел второй разведчик, шедший по левому флангу вдоль кромки леса.
«Пусто», — доложил он коротко. «Нашел лёжку, но заброшенную».
Какой-то странный день все-таки, вот уже сколько докладов, и все одинаковые, и от этого единообразия внутри неизменно нарастало скверное чувство. Колонна растянулась по берегу, и Кральт шел в голове, поскрипывая зубами и перебирая в уме варианты. Удалились от основного войска уже прилично, и с каждым шагом расстояние увеличивалось, а вместе с ним и время, которое потребуется подмоги, чтобы дойти. Если ударят сейчас, отбиваться придется своими силами, и хорошо, если нападать будут только звери без жил. Гвардейцы выдержат, но пехота, возможно, ляжет. Солдаты тоже чувствовали неладное. Разговоры смолкли, руки перебрались на рукояти мечей, даже пехотинцы, которых обычно приходилось окликать по два раза, подтянулись в строю и перестали отставать. В этот момент впереди, где-то за лесом, в небо ударил ослепительный белый столб света, прорезавший кроны и поднявшийся так высоко, что верхушка его потерялась в облаках. Свечение длилось несколько секунд, и следом по лесу прокатилась тяжелая ударная волна основы, забившая все каналы восприятия разом. Кральт ощутил ее всем телом, от подошв до макушки и застыл на месте, не в силах даже пошевелиться. За всю жизнь, за все бои и походы он не встречал такого выброса. Основа ударила с мощью, которую не объяснить ни одиночным практикам, ни целой стаей. Откуда столько энергии вылетело в воздух, Кральт не представлял, а представить хотелось. И чем дольше он перебирал в голове варианты, тем они становились хуже. Столб света погас за считанные мгновения, но направление все запомнили безошибочно. Примерно там, где раньше стояла деревня.
«Жилы!» — процедил Кральт и почувствовал, как кулаки сжались до боли в пальцах.
Сам он видел жил живьем всего дважды за всю кампанию и оба раза мельком. В основном приходилось иметь дело с их тварями, а хозяева держались в стороне и подставляться под клинок не спешили.
Один раз удалось взять одного из них в плен, и его допрашивали двое суток, но добиться не удалось ничего. Тварь молчала и никак не реагировала ни на что. Ни боль, ни угрозы не выдавили из нее ни звука. В итоге рубить ей голову тоже оказалось бесполезно в плане получения информации, зато в плане избавления от бесполезного пленника сработало отменно. Кральт коротким жестом остановил колонну и обернулся к Далмеру.
«Скрытное перемещение», — голос упал до полушепота. «Коней оставить, выставить охрану, идем пешком. И мне нужен гонец к войску, быстрый».
Далмер кивнул, и через минуту расстановка изменилась. Лошадей свели в ложбину за береговым откосом, при них осталось двое пехотинцев, а гонец уже скакал назад по тропе, унося с собой приказ командующему. Он должен передать, что впереди обнаружено крупное скопление, предположительно логово жил. Готовить рыцарей на подмогу, выдвигать войска незамедлительно. Отряд практически беззвучно двинулся вперед, и Кральт отметил, что гвардейцам даже не пришлось напоминать ни о чем. Шаги стали короче, корпуса ниже. Оружие и так всегда наготове. Даже пехотинцы подобрались, хоть и двигались не так ловко. Лес казался все более мрачным. Берег постепенно отступал, и тропа вскоре запетляла между валунами. Когда до предполагаемого места осталось не больше пары тысяч шагов, Кральт остановил колонну и разделил отряд. Десяток гвардейцев отправил в обход с флангов, широкой дугой, чтобы подойти с дальней стороны и замкнуть кольцо. Пехоту в основном оставил в резерве, отведя за гребень холма. Сам же с оставшимися гвардейцами двинулся напрямик по центру, намереваясь выйти первым, оценить обстановку лично и подать сигнал остальным. Рунный клинок тихо зазвенел, откликнувшись на основу хозяина, и казалось, будто бы уже рвется в бой. Кральт шел впереди, вслушиваясь в тишину леса, вылавливая каждый шорох и запах, и готовился встретить врага так, как встречал всегда, лицом к лицу и с оружием в руке. Последние деревья расступились, впереди появилась прогалина, и Кральт уже набрал воздуха для команды, когда за спиной раздалось покашливание. Голос принадлежал одному из гвардейцев, оставленных в арьергарде.
«Господин, тут такое дело?»
Кральт резко обернулся, клинок еще в руке, лицо в боевом напряжении. Гвардеец стоял и моргал, и на лице его читалась откровенная растерянность, которой Кральт не видел у этого бойца ни разу за все годы службы.
«Что еще?» «Да просто...»
Он прокашлялся, явно пытаясь дать себе время подобрать слова, и отступил на шаг.
«Ну, в общем, смотрите сами, господин».
Он отодвинулся в сторону, и за его спины показались обычные деревенские мужики. Четверо, в заляпанных рубахах и разбитых лаптях. За спиной у каждого торчали тугие вязанки белесых веток, перетянутые бечевкой. И ветки эти выглядели довольно странно, как металлические прутки, только светлее. Мужики стояли, переминаясь с ноги на ногу, и смотрели на вооруженных людей испуганно, но без паники, понимая, что деваться некуда, и единственная надежда на то, что их не тронут. Какое-то время обе стороны молчали. Кральт с обнаженным клинком смотрел на мужиков с вязанками, мужики смотрели на Кральда с клинком, и никто не мог сообразить, что тут вообще происходит и кто должен заговорить первым. Один из мужиков постарше, с обветренной рожей и заскорузлыми руками, наконец собрался с духом и шагнул вперед, машинально поправив вязанку на плече.
«Мы тут, простите, конечно, у вас тут важные дела, и нам, мужикам, этого не понять, но можно вы нас чуть пропустите, и мы пройдем, а? Мешать не будем, слово даю, и дальше крадите, сколько вам заблагорассудится. Просто тяжело тащить, и так уже упахались совсем».
Кральт открыл рот, не нашел, что в него вложить, и молча оглядел мужиков еще раз, каждого по отдельности. И до сознания дошло только то, что эти четверо стоят перед ним, живые и здоровые, и идут, судя по всему, в том направлении, откуда минуту назад бил столб света.
«Не, мы вас боимся, если что», —
торопливо добавил второй мужик помоложе, и на всякий случай отодвинулся за спину товарища.
«Просто Хорга, мы боимся больше, а он эти ветки ждет».
Глава вторая. Хорг стоял на дне котлована, упер руки в бока и смотрел, как очередной болван размазывает по земле нечто, отдаленно похожее на раствор.
«Ты чего мне суешь, дуркобес?»
— гаркнул он и ткнул пальцем в корыто.
«Это раствор или каша? Жиже мешай! Воды тебе жалко, что ли? Так напотей до нужного объема, а не выходит? Бери лопату и иди землю кидать. Там много ума не надо».
Что хотел ответить болван с корытом, так и осталось при нем. Ведь север в этот миг полыхнул так, что белый отсвет плеснул даже на дно ямы, а следом всю деревню накрыло волной основы, и людей придавило разом от макушки до пяток. Лопаты замерли, голоса смолкли, и в котловане повисла такая тишина, какой тут не бывало с самого начала работ. Хорк распрямился и уже знал, откуда это, безо всяких догадок. Рэй не так давно ушел на север столб свой особенный достраивать и рвануло вроде как раз с той стороны. Здоровяк простоял еще пару мгновений, и когда понимание окончательно закрепилось в голове, сразу побросал все прямо там и полез по стенке котлована вверх. Сверху потянулась чья-то рука, Хорк вцепился в нее, подтянулся, и под его весом мужик с коротким воплем слетел вниз аккурат в корыто с густым раствором. Со второго захода Хорк вылез сам, больше ни на кого не полагаясь, да и желающих помогать больше не нашлось. По деревне он бежал тяжело, но скоро, и паника вокруг набирала обороты с каждым его шагом. Стражники орали команды, бабы хватали детей и волокли под навесы, а навстречу несся мужик с полным ведром воды, сам, похоже, не понимая, куда и зачем эту воду тащит. У стены по рельсам катили баллисту, прямо на ходу натягивая тетиву и разворачивая ее в сторону леса. И Хорк проскочил понизу так близко, что задел плечом одну из подпорок дорожного полотна. Та выстояла, а вот мужик наверху не удержался, и за спиной раздалась отборная ругань, а сам бедолага повис на руках. К северным воротам он подбежал ровно в тот момент, когда один из стражников примерился топором к веревке противовеса и рубанул. Решетка ухнула вниз и встала в землю прямо перед носом, обдав Хорга пылью и мелким ссором.
«Ты что творишь, дебил?»
Хорг едва успел отшатнуться.
«Беги отсюда, пока я тебя самого под нее не сунул! На кой ты ее уронил?» «Угроза севера!» — рявкнул в ответ стражник, не выпуская топора. «Все по инструкции. Гундар велел опускать, если что не так. Вот я и опустил».
Поднимать решетку руками бестолку, на ней шипы, и при резком рывке они срабатывают, так что лезть туда означает остаться без рук. Хорк секунду глядел на опущенные зубья, обновляя в голове план, и следом развернулся к баракам. Ближайшая секция стояла вплотную к чистоколу, и крышу ее залили совсем недавно. Хорк забрался наверх, вступил на свежую заливку, и под сапогом продавилась глубокая вмятина. Бетон схватился и держал, но каждый шаг оставлял за собой вдавленный след. А снизу уже надрывался Бьорн, разглядев, что делается с его работой. Слов Хорк не разбирал, да и слушать было некогда. Оттуда он перебрался на гребень чистокола, где уже замерли 6 баллист с натянутой тетивой, и, чуть не запнувшись, перескочил через рельсы. С внешней стороны болталась строительная веревка, забытая после стройки, и Хорк ухватился за нее покрепче. Спуск пошел вроде как гладко, но ладони у него еще не обсохли от раствора. Хватка поехала, веревка с шипением проскользнула, обожгла кожу, и пальцы сами с собой разжались. Падать оставалось не так высоко, но достаточно, чтобы перевернуться через голову и ухнуть в ров. По склону Хорк съехал на самое дно, в жидкую грязь, выбрался весь в земле и глине и побежал дальше. Столб силы было видно еще со стены, и башенка осталась целой, даже светилась ровным теплым светом, будто ничего и не случилось. А рядом на вытоптанной земле, раскинув руки, лежал Рэй. Волосы у него стояли дыбом и потрескивали мелкими искрами, а на перемазанном лице застыла блаженная улыбка. Хорк подлетел, рухнул на колени, сгреб его за плечо и тряхнул.
«Рэй, живой?»
Рэй медленно повернул к нему голову, и в его расфокусированном взгляде плавало такое довольство, какого Хорк у него отродясь не видел. Надо мной висело небо. По нему лениво полз клочок облака, по форме напоминающий пулемет. И в эту мирную картину влезла строчка, которую глаза поймали не сразу. Буквы то расплывались, то снова собирались в фокус. «Возведение строения специального назначения завершено». Путь созидания 3, было 20%, стало 47%. Вот это я понимаю, прибавка. Почти 27% за одну постройку, и сразу ясно, что возился я с этим колодцем не впустую. Ну и надо сказать, что награда вполне заслуженная. Ворота — это хорошо, лазарет тоже очень даже неплохо, и за такое принято награждать. Но вот полезность столба силы сложно переоценить. Он ведь действительно способен перевернуть с ног на голову все представления об удобствах и благах цивилизации. Это может и не электростанция в привычном для меня понимании, но явно штука ничуть не хуже. Осталось только рун напридумывать новых, чтобы можно было греть воду, например, или толкать ее по трубам. Жаль только, что разрушение даже не дрогнуло, и вот это уже слегка обидно. Волну-то моя постройка выдала на загляденье, такую, что вон полдеревни сейчас, наверное, прощается с жизнью. Видимо, выброс лишней основы за разрушение не засчитывают. Ну и ладно, переживу.